эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Завтра заканчивается срок исполнения решения Страсбургского суда по делу Гервгляни. Жизнь инвалидов в Грузии. Страна так и не подписала конвенцию по защите прав людей с ограниченными возможностями. Мы продолжаем знакомить слушателей с кандидатами в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия. Сегодня это Георгий Кабисов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне. До 366 возросло официальное число жертв землетрясения на востоке Турции. В британском парламенте было отвергнуто предложение по проведению референдума о выходе из Европейского союза. Бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне, передал телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на представителей новых властей Ливии. Где именно погребен Каддафи, не разглашается. Власти опасаются, что сторонники бывшего диктатора могли бы превратить его могилу в место для поклонения. Вместе с Каддафи похоронен и его сын Мутасим. Муаммар Каддафи погиб 20 октября при задержании бойцами Национального переходного совета Ливии. Власти пообещали, что проведут тщательное расследование обстоятельств гибели свергнутого правителя. Остается неизвестная судьба еще одного сына Каддафи, Сейфа Алислама. Национальный переходный совет утверждает, что он еще в Ливии и намерен бежать в одну из соседних стран. До 366 возросло официальное число жертв землетрясения на востоке Турции. Пострадали свыше 1300 человек. Разрушено более 2500 зданий. Спасатели продолжают поиск людей, находившихся под завалами, но, по последним данным, шансов найти кого-либо живым осталось немного. Тысячи людей находятся в палаточных лагерях и центрах временного размещения. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил в понедельник, что его страны достаточно средств для того, чтобы самостоятельно справиться с последствиями землетрясения, и международная помощь не потребуется. В британском парламенте в понедельник после бурных дебатов подавляющим большинством голосов было отвергнуто предложение по проведению референдума о выходе из Европейского союза. Передает из Лондона Наталья Голицына.
По инициативе партии независимости Соединенного Королевства более 100 тысяч человек подписали петицию, призывающую провести референдум о пересмотре членства Великобритании в Европейском Союзе. По закону в этом случае правительство обязано поставить этот вопрос на голосование в парламенте. В случае всенародного плебисцита избирателям было бы предложено ответить на три вопроса. Должна ли Британия выйти из Евросоюза, оставаться там или изменить условия своего членства? Правительство выступило против проведения референдума, считая его нежелательным в условиях экономического кризиса. Консервативная, либерал-демократическая и лейбористская партии призвали парламентариев проголосовать против. После бурных дебатов большинством в 483 голоса против 111 парламентарии отвергли идею проведения референдума. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа. Новости. Сербия считает, что выдвижение нереалистичных требований только усилит конфликт между сербами и миротворцами НАТО на севере самопровозглашенной республики Косово. Борко Стефанович заявил в интервью «Вечерней новости», что если представители четырех сербских муниципалитетов на севере Косово не будут выполнять политических решений Белграда, это будет худший вариант развития событий. Стефанович назвал нереалистичным призыв сербской оппозиции отказаться от переговоров по Косово, которые проводятся при посредничестве Евросоюза. От них зависит возможность вступления Сербии в ЕС. Еще в июле сербские жители севера Косово воздвигли 16 баррикад на дорогах, ведущих к границе с Сербией, чтобы не допустить туда полицейских и пограничников албанского происхождения. Теперь местные жители не дают миротворцам разобрать эти баррикады. Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта в день 8-летия со дня ареста экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского проводит акцию в его поддержку, передает Татьяна Вольская.
Петербургские оппозиционеры даже не пытались согласовать свою акцию с городскими властями, имея в виду, что ни одна политическая акция в значимых местах города в последнее время не была разрешена. Поэтому они решили провести серию одиночных пикетов у здания городской прокуратуры на Исаакиевской площади, стоя на расстоянии 50 метров друг от друга с портретом Ходорковского за решеткой и плакатом «Свободу Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву», говорит лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
О которых нужно напоминать все время. Сегодня такая страшная апатия в обществе в связи с новым движением Путина, что очень важно какие-то реперные точки все время их держаться. Наша акция духовно близка всем тем акциям московским, нью-йоркским, лондонским, которые проходят в поддержку Михаила Ходорковского.
По словам Ольги Курносовой, оппозиционеры будут проводить акции в поддержку Михаила Ходорковского до тех пор, пока он не выйдет из тюрьмы. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
На выборах в Тунисе, по предварительным неофициальным данным, победили умеренные исламисты партии «Эн-Ахда», набравшая более 30% голосов. Представители партии уже объявили о намерении наладить коалиционное сотрудничество с другими политическими силами. По прогнозам, второе и третье места займут, соответственно, Конгресс Республики, запрещенный при свергнутом недавно режиме президента Бен Али, и социал-демократическая партия «Итакол». Обе заявили о готовности сотрудничать с исламистами. Граждане Туниса выбрали в воскресенье депутатов ассамблеи, которая подготовит проект новой конституции и назначит новое переходное правительство и президента. Они будут находиться у власти до выборов, которые пройдут в конце 2012 или начале 2013 года.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Завтра истекает срок исполнения решения Страсбургского суда по громкому делу об убийстве в 2006 году молодого грузинского банкира Сандро Гергляни. Незадолго до этой даты отцу убитого Министерство юстиции Грузии выплатило присужденную судом компенсацию. Сейчас дело Энукидзе Гергляни против Грузии перешло под юрисдикцию Комитета министров Совета Европы. Этот орган уполномочен проследить за полным исполнением решения Страсбургского суда. Адвокаты семьи Гергляни уверены, что комитет сочтет недостаточным лишь выплату компенсации и потребует провести повторное расследование убийства. Тему продолжит Нона Суварян.
Европейский суд по правам человека обязал правительство Грузии выплатить отцу убитого Сандро Гергляни за моральный ущерб 50 тысяч евро. Минюст не спешил с исполнением этого решения и перечислил деньги лишь незадолго до истечения крайнего срока – 26 октября. Впрочем, материальная компенсация – это не самое важное для семьи Гергляни. Главное – проведение повторного расследования убийства. Представители обвинения уверены, что провести такое расследование Грузию обяжет Комитет министров Совета Европы, который проведет проверку исполнения решения суда по делу Гергляни. Более того, как говорит адвокат семьи Гергляни Давид Джандери, комитет лично проследит за процессом расследования по всем фактам нарушений, которые указаны в решении Страсбургского суда. А в нем, по словам Джандери,
«Черным по белому написано, что по данному делу не проведено эффективного, полноценного, объективного расследования. Не установлена связь между участниками застолья на Шардене и исполнителями убийства, что следователи, прокуроры, судьи сфальсифицировали протоколы этого дела. Именно поэтому Страсбургский суд установил нарушение второй статьи Европейской конвенции о праве на жизнь».
Убийство банкира Сандро Гергляни произошло вскоре после его словесной перепалки с высокопоставленными чиновниками в кафе «Шардени» 28 января 2006 года. В этой компании находилась и супруга главы МВД Вано Мирабишвили. Искалеченное тело Гергляни позже нашли в одном из пригородов Тбилиси. О том, что власть не видит смысла в проведении повторного расследования, вчера в очередной раз заявила в эфире телекомпании «Маэстро» заместитель министра юстиции Тина Бурджалиани.
С нашей стороны исключается проведение повторного расследования. Суд нас не обязывал это делать. Нас обязали заплатить сумму, и мы заплатили.
В свою очередь, адвокат Давид Джандиери подчеркивает, что за 60-летнюю историю в решениях Страсбургского суда принуждение к повторному расследованию дел не фигурировало. Именно комитет министров принуждал страны к проведению таких расследований. С адвокатом согласны и член партии «Свободные демократы» Теэце Лукиани, имеющая 10-летнюю практику работы в Европейском суде по правам человека. Она уверена, что комитет министров не посчитает решение суда исполненным, если не будут устранены все недостатки, указанные Страсбургским судом.
Юридически это невозможно. Это приведет к серьезному институционному конфликту между Страсбургским судом и его исполнительным органом комитетом министров.
Цулукьяни, как и Джандеери, напомнили дело об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе, которое, по их мнению, очень похоже на дело Геркуляни. Страсбургский суд в своем решении по этому делу также не обязывал украинское правительство провести повторное расследование. Зато это сделал комитет министров. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Уйдет ли президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте из политики, когда вынужден будет покинуть свой нынешний пост? Сторонники Кокойте полагают, что опыт и политическая воля бывшего главы республики дают ему право и далее оставаться одной из наиболее влиятельных фигур не только в Юго-Осетинском, но и общеосетинском политическом пространстве. Тему продолжит Жанна Тарханова.
По мнению госсоветника юго-осетинского президента, политолога Коштад Зугаева, руководство Южной Осетии тщательно прорабатывает проект интеграции двух Осетий, а концепция единства сейчас вновь становится одной из наиболее обсуждаемых юго-осетинским обществом тем. Коштад Зугаев считает, что если рассматривать личность Кокойте в этом интеграционном контексте, то становится очевидным, что речь идет о политике общенационального масштаба.
Это реализация результатов референдума января 92 года. Там, значит, волей народа было определено создание независимого государства и воссоединение Северной Осетии в составе России. Вот это сегодня, мне кажется, понемножку начинает продолжаться. Мы хорошо понимаем, что это исторически тоже сложный и довольно длительный процесс. Конечно, мы хотим надышаться этим воздухом признанности. Мы хотим отстроить наше государство и сделать его процветающей небольшой страной. Понимание необходимости единства народа, преодоление вот этой разделенности, оно не может быть, я еще раз повторяю, тоже отодвинуто на какие-то задворки истории. Будем надеяться, что в скором будущем все-таки состоится подписание подготовленного соглашения об отношениях между нашей республикой и Северной Осетией. По-видимому, это будет своего рода такое расширение политико-правового коридора.
Единство имеется в виду территориальное?
Нет, речь идет просто о следующем шаге. Пусть, может быть, небольшом, но все-таки реальном.
Вы полагаете, что Эдуард Кокойте мог бы возглавить эту новую конфигурацию, единое на территориальное политическое пространство?
Вы знаете, за эти годы мы убедились в том, что нет ничего невозможного. Он молод, энергичен, опытен.
Политолог и доктор политических наук Георгий Койбаев полагает, необходимым и приоритетным условием развития Южной Осетии в нынешних условиях должна стать экономическая реформа. Воссоединение Южной Осетии с Северной в обозримой перспективе он считает невозможным, поскольку Южная Осетия формируется как независимый субъект международного права.
Южная Осетия продолжает политику единства Северной Осетии, единства с Россией. Желание Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией, есть такое желание, в принципе, конечно, есть, во всяком случае, участие населения. Но это только желание народа, а само вот такое воссоединение, объединение – это крайне сложный процесс в международных отношениях.
По мнению Георгия Койбаева, попытка сделать ставку на интеграционный бренд совсем не случайна. Нынешнее руководство оказалось неспособным после августовской войны предложить полноценный политический проект независимости. И чтобы прикрыть собственную несостоятельность, оно решило ввести в оборот проект объединения, который вступает в противоречие с идеей суверенитета. Эксперты не исключают, что политическое будущее Кокойте все же может быть связано с некими аморфными структурами, которые будут созданы по схеме, отработанной в российско-белорусских отношениях. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа. В Абхазии между молодой газетой «Адуней» и самой старой сухумской школой номер 2 разгорелся скандал. Журналист Роэн Агарба, описывая проблемы школьного образования в самопровозглашенной республике, затронул и проблему взяток за поступление в престижные школы, в частности, в школу номер 2. Администрация учебного заведения отреагировала на эту публикацию гневной отповедью, рассказывает Виталий Шария.
Маленькая заметка в одном из номеров газеты «Республика Абхазия» привлекла мое внимание гораздо больше, чем все остальные его материалы вместе взятые. Привлекла уже своим эмоциональным градусом. Это был гневный вердикт газете «Адуней» и автору статьи в нем «Другая школа» Роину Агарба. Коллектив школы оскорблен, и мы не принимаем никаких обвинений в наш адрес. Автор статьи обвиняет нас во взяточничестве и вешает ярлык на старейшую школу республики, назвав рассадником коррупции, но при этом не представляет ни одного письменного документа, ни физического лица, который могли бы подтвердить его опус. Это письмо в редакцию от имени администрации, педколлектива и родительского актива средней школы номер 2 города Сухума. Меня заинтриговало. Газета «Адуней» только-только начала выходить. Я покупал вроде бы все вышедшие ее номера, но на статью Роина Агарба как-то не обратил внимания. Пришлось тот номер искать дома в стопке старых газет. Это были заметки вообще о школьных проблемах в Абхазии, и лишь в заключительной части публикации отыскались вызвавшие такую бурю эмоций несколько строчек. Некоторые школы стали самым настоящим рассадником коррупции. Так мне часто приходилось слышать истории о том, каких усилий стоит устроить ребенка в школу. Среди наиболее дорогих – сухумская школа номер 2. Мне приходилось общаться с людьми, которые, чтобы устроить ребенка в первый класс, выплатили заинтересованным лицам 40 тысяч рублей, а это почти 1000 евро. Серьезная сумма денег для небогатой Абхазии. Думаю, вполне закономерно, что именно новая, недавно начавшая выходить газета, вот так прямо без обиняков привела примеры коррупции. Более опытные редакторы понимают, что доказать факты взяточничества без соответствующей милицейской операции чрезвычайно трудно. Тем более, какой родитель, у которого в школе учатся дети, готов публично заявить о подобных фактах в этой школе? А если и заявит, его в свою очередь можно обвинить в оговоре. В редакции же газеты «Адуней», похоже, только обрадовались гневной отповеди педагогов, появившейся в Республике Абхазия. Далеко не все активные читатели прессы знают пока это новое издание и покупают его. А тут такая реклама. Вышедшим на днях в 7-м номере издания в своей новой статье «А дыма-то без огня не бывает» Роин продолжает тему и подробно рассказывает о двух встречах с делегациями из школы перед публикацией в Республике Абхазия. Сегодня я встретил в городе редактора газеты «Ахрусмыра», который сказал, что пока никакой реакции из школы на их новую публикацию не было, и сообщил, что в распоряжении редакции имеется диктофонная запись свидетеля, который не будет скрывать свое имя, потому что его дети школу уже закончили. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня депутаты от оппозиции потребовали вызвать на заседание парламента премьер-министра Грузии Нику Гелаури. Христианские демократы утверждают, что прежний министр сельского хозяйства Бакур Квезерели был отправлен в отставку из-за провалившейся программы выращивания гибридной кукурузы. У депутатов вызывает сомнение и кандидатура нового министра Зазы Горозия. В парламенте считают, что жители села будут удивлены, когда узнают, что министром аграрием стал чиновник с медицинским дипломом. О том, как на местах оценивают назначение Зазы Горозия, рассказывает наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Бывший министр сельского хозяйства Грузии, 28-летний Бакур Квазерели, экономист-информатик по профессии. Мог ли специалист в этой сфере добиться успеха в сельском хозяйстве страны? Многие сельчан, с кем нам удалось поговорить, пожимают плечами. Чудо не произошло. Бакур Квазерели не возродил аграрный сектор, склонны думать наши собеседники. Один из них, житель Лагудырского района Кахети Ивано, считает, что самым крупным провалом бывшего министра стала программа по выращиванию гибридной кукурузы.
Не оправдала себя гибридная кукуруза. Семена взошли густо, но кукуруза не выросла, и початки не созрели. А семена стоили очень дорого. К этому добавьте затраты на распашку земли. Столько денег мы вложили, что эта американская кукуруза уже не может дать прибыли.
Жители Кахетии считают, что министру сельского хозяйства страны было бы полезно иногда встречаться с сельчанами. А бывшего министра Квазирели многие здесь видели только по телевизору, говорит житель села Акура Мито.
Хорошо, что Квазирели сменили. Сельскому хозяйству в стране при нем не уделялось должного внимания. Тысячи гектаров на окраине села Акура не вспаханы. У людей нет возможности обрабатывать эти земли, потому что они не в состоянии купить солярку для тракторов. Хорошо бы помочь крестьянам, например, горючим, чтобы люди смогли распахать поля и посеять пшеницу и кукурузу. На власти твердят, что деньги выделяются фермерам, но до нас, фермеров, эти деньги не доходят. А что мы можем сделать голыми руками? Сельское хозяйство провалено.
Заключает МИТО. Кахетинцы недовольны и тем, что Министерство сельского хозяйства в последние годы организовало сбор винограда. Крестьянам не по карману были дорогостоящие удобрения для своих плантаций. С большим трудом они реализовали урожай. Идею о том, что министр аграрии должен часто встречаться с жителями села, поддержали и наши собеседники в Аджарии. В высокогорном селе Мериси нам рассказали, что ведомство Квазирели поздно выдало ваучеры сельчанам на рубку деревьев для заготовки дров на зиму. Житель Мериси Гивит Урманидзе надеется, что новый министр, в отличие от прежнего руководителя, рано или поздно поднимется в их высокогорное село.
Тем, кто живет в высокогорном селе, где зима длится полгода, нужно заранее готовиться к холодам. А в этом году ваучеры на рубку леса выдали поздно. Нам надо урожай собирать, а мы вынуждены в лес бежать, чтобы дрова заготовить. Приходилось разрываться.
Свое недовольство работой бывшего министра высказал и житель Харагаульского района Зураб Киладзе. Ему так и не удалось понять, по какому принципу правящая партия назначает руководителей.
Разве нам кроме гибридной кукурузы ничего не было нужно? А теперь вот министром назначили медика Горозия. Раньше коммунисты назначали на должности по партийной принадлежности. Теперь также поступает национальное движение. Может быть, новый министр хороший человек, но сельское хозяйство – это же не его сфера деятельности. Неужели трудно отыскать настоящего специалиста?
В селах Грузии не стесняются высказываться весьма нелицеприятно об аграрной политике нынешних властей страны. Люди мрачно шутят, что одного результата правительству точно удалось добиться. Крестьян стали гордо именовать фермерами. Этим реформы на сей день и исчерпываются. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд ИС» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили анализирует перспективы модернизации существующего грузинского законодательства о выборах.
«Взгляд ИС». Прошел ровно год с тех пор, как 8 оппозиционных партий представили властям Грузии свой конкретный план облагорожения существующего законодательства о выборах. Власти долго имитировали демократический процесс рассмотрения неприемлемых для них предложений, затем им все это надоело и в ультимативной форме завершили встречи со счетом 6-0 в свою пользу. Никаких принципиальных новшеств. Будьте довольны второстепенными корректировками, которых представим всему миру как демократический прорыв к самым справедливым выборам. Скептицизм грузинских избирателей в отношении перспективы демократизации процесса выборов в стране с самого начала основывался на отказ властей рассмотреть возможность проведения выборов с применением биометрических паспортов, практически сводящих к нулю опасность манипуляциям со списками избирателей. Аргументы властей, дороговизна проекта и дефицит времени неоднократно оспаривались оппозицией, по расчетам которой реальные затраты и время паспортизации могли быть втрое меньше. На прошлой неделе этот вопрос опять стал актуален. Новоявленный конкурент Саакашвили, миллиардер Бидзина Иванишвили, заявил о готовности оплатить расходы на биометрические паспорта всех избирателей. Ответ властей – молчаливая паника. Как быть с сотнями тысяч мертвых душ, постоянно голосующих за правящую партию? И вообще, как быть самим Иванишвили? отняли гражданство Грузии, ограбили инкассаторов его банка, обвинили в отмывании денег, заставляют клиентов его банка переносить счета в другой банк. Новым законом все банки подчинили непосредственно прокуратуре, учителям средних школ запретили получать надбавки на зарплату от его фонда, сняли с его дворца вооруженную охрану, арестовали в аэропорту Тбилиси его московского сотрудника по обвинению в перевозке ядерных материалов, арестовали и сняли с работы родственников руководителя его благотворительного фонда, арестовали близкого друга его сына. А миллиардер, вместо того, чтобы нервничать, еще и общее собрание послов устроил у себя во дворце, упорно продолжает финансировать работы по обновлению зданий оперного театра и Тбилисского государственного университета, привлекает все большее внимание зарубежных политиков и журналистов, категорически при этом отвергая возможность участия в уличных или революционных процессах. Как может оправиться от конкурентного шока власть, у которой нет ни опыта, ни желания пользоваться политическими методами в состязании с конкурентами? Решит ли она остаться верным своим излюбленным средством борьбы с собственным народом, насилию, шантажу, фальсификации, клевете, одурманиванию зарубежных наблюдателей и так далее? Очевидно, что не приходится ожидать реального улучшения атмосферы на парламентских и президентских выборах 2012-2013 годов. В такой ситуации возрастает опасность признания результатов выборов нелегитимными.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Сосо Цискаришвили. И в завершении первого получаса нашей программы рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора осетинской прессы, которую подготовила Агунда Битарова.
Читаем прессу.
В Подмосковье открылась персональная выставка народного художника Южной Осетии Хсара Гасиева «Паломничество в Аланию». Об этом сообщает информационное агентство РИС. Выставка проходит в картинной галерее города Мытищи. На выставке представлено 70 работ художника, написанных в разные годы. Хсар Гасиев родился в Цхинвале. Большая часть созданных им работ посвящена любимому городу. На его полотнах запечатлены друзья, соседи, простые люди, которые пережили трудные периоды истории Южной Осетии. Искусствоведы даже называют его летописцем Цхинвала. Когда Хсару Гасиеву было 9 лет, его родители были репрессированы. Отец был расстрелян, а мать отправили в ссылку на 11 лет. Несмотря на трагизм и экспрессию его стилистики, в целом она производит жизнеутверждающее впечатление. Картины художника уже выставлялись во многих городах мира. Выставка «Паломничество в Аланию», открывшаяся в Мытищах, приурочена к 60-летию творческой деятельности художника. В рамках фестиваля «Дни культуры Осетии» в Сочи был проведен круглый стол, в котором приняли участие представители осетинских общин из разных городов и стран. Об этом сообщает сайт УсРадио. Художественный руководитель Академии Мариинского театра и Северо-Осетинского театра оперы и балета Лариса Гергиева рассказала о реакции Запада на выступление ее брата, маэстро Гергиева, в Цхинвале 21 августа 2008 года. Тот концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева проходил на главной площади города сразу после августовской войны и был посвящен памяти жертв грузинского террора среди мирного населения. По словам Ларисы Гергиевой, на этот концерт некоторые представители общественности в Англии и других западных странах ответили призывами к бойкоту дирижера. Она призвала осетин следовать примеру брата, знавшего о том, какой будет реакция на Западе на его выступление в Цхинвале. Такие поступки способны объединить нас, северных и южных, западных и восточных осетин, подчеркнула она. А в Цхинвале прошел кинофестиваль для подростков и молодежи под названием «Нацатилетие». Об этом сообщает сайт Осинформ. В открытии фестиваля приняли участие видные общественные деятели Российской Федерации, народные артисты, известные деятели культуры, театра и кино. Идея проведения в Цхинвале кинофестиваля для подростков и молодежи возникла у организатора во время съемок документального фильма, посвященного августовской войне в Южной Осетии. «Цхинвал. Могло ли быть иначе?» Фильм был снят фондом имени Валерия Приемыхова. Председатель фонда Ольга Курбацкая сказала, что главный замысел организаторов – устроить цхинвальским детям, пережившим ужасы войны, веселый праздник. В программе фестиваля премьерные показы новых российских художественных кинолент и мультипликационных фильмов, выступления и мастер-классы известных российских режиссеров, актеров и сценаристов. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части программы вы услышите. Мы продолжаем знакомить слушателей с кандидатами в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия. Сегодня у нас в гостях Георгий Кабисов. Жизнь инвалидов в Грузии. Страна так и не подписала конвенцию по защите прав людей с ограниченными возможностями. Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. В Праге, 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Глава французской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Жан-Клод Миньон, который в январе следующего года возглавит ПАСЕ, во вторник прибудет в Грузию с трехдневным рабочим визитом. В рамках визита Миньон проведет встречу со специальным представителем ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Филиппом Лефортом, который прибыл в Грузию накануне. В среду глава французской делегации в ПАСЕ встретится с председателем парламента Грузии Давидом Бакрадзе, представителями правящей партии и оппозиции в парламенте Грузии, а также секретарем Совета национальной безопасности Гигой Бакерия, госминистром по вопросам реинтеграции Екатериной Кишилашвили и заместителем министра иностранных дел Тарнике Гордадзе. Азербайджан получил в понедельник статус временного члена Совета Безопасности ООН после того, как Словения, также претендовавшая на это место, решила отказаться от борьбы. Таким образом, в январе новыми временными членами Совета Безопасности, объединяющего 15 стран, станут наряду с Азербайджаном Пакистан, Марокко, Гватемала и Того. Последние четыре страны были избраны в пятницу. Словения отказалась от борьбы за место в Совете Безопасности после 16 раундов голосования, в ходе которых ни одному из кандидатов не удавалось получить необходимые для избрания 2/3 голосов. На период цитрусового сезона гражданам будет разрешено перемещение товаров через российско-абхазскую границу на несамоходных транспортных средствах-тачках, сообщает газета «Республика Абхазия». По словам председателя Государственного таможенного комитета самопровозглашенной республики Саида Таркила, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров с российскими коллегами. Ранее сообщалось, что перемещение товаров через границу на тачках будет прекращено с 15 октября. Пресненский суд Москвы оставил под стражей Магомеда Сулейманова, обвиняемого в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Адвокаты просили отпустить их подзащитного под залог в 10 миллионов рублей. Сам Сулейманов отрицает свою причастность к преступлению. Юрий Буданов был застрелен в Москве в июне. В 2003 году он был осужден за убийство чеченской девушки, в 2009 условно-досрочно освобожден. В Чечне убито двое военнослужащих. Тела военных контрактников с огнестрельными ранениями были обнаружены на сторожевом посту в районе населенного пункта Ярыш-Марды. Как сообщил представитель Южного военного округа Игорь Горбуль, военные охраняли дорогу на маршруте дачу борзой зоны, где проводилась инженерная разведка.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На прошлой неделе мы начали знакомить наших слушателей с кандидатами в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия. Сегодня мы продолжаем этот цикл. Наш корреспондент Мурат Гукимухов взял интервью у Георгия Кабисова.
Зарегистрировано 17 кандидатов на пост президента Южной Осетии. Не кажется ли вам, что это слишком много для такой маленькой республики?
Наверное, это везде так бывает, когда уходит лидер. Ну, уходит лидер, это тоже слишком, наверное, громко сказано. Ну, в общем, у нас после ухода с должности президента Эдуарда Кукойте явного фаворита, наверное, нет, поэтому все хотят попробовать свои силы.
Вам сколько лет?
Мне 38 лет.
Вы самый молодой кандидат в президенты. Да. Вам не говорят, что вы слишком молоды для того, чтобы выдвигаться на эту должность?
Почему все говорят, что молодость – это плохо? Если у человека за спиной есть какие-то реализованные дела, то, я думаю, молодость особой роли в этом не играет.
Вы как себя позиционируете? Вы кандидат от власти или вы оппозиционер?
Сейчас стало модным называть себя оппозиционером. Люди, которые работали в госструктурах по 15, по 10 лет, никогда не высказывались против власти. Почему-то сейчас все стали называть себя оппозиционерами. Но я себя все-таки оппозиционером не считаю.
То есть вы кандидат от власти?
Нет, я не могу сказать, что я кандидат от власти. Кандидат от власти у нас как бы один. А я как бы какой-то такой нейтральный кандидат, который с самого начала входил во власть. И так, что кто-то меня торпедировал, кто-то мне помогал.
На днях кандидат в президенты Анатолий Бибилов упрекнул вас в том, что вы используете против него в избирательной кампании Народный фронт Южной Осетии.
Упреки необоснованные. У меня никаких неприязненных высказываний насчет Бибилова нет и не могут быть. У меня есть четкое направление. Я буду все делать, чтобы то правительство, которое у нас сейчас существует в Южной Осетии, чтобы этого правительства больше здесь не было. Оно мешает развитию республики Южная Осетия.
Юго-осетинское общество сегодня разобщено. Часть оппозиции находится в политэмиграции. Если вы станете президентом, можно ожидать примирения?
Я вам хочу сказать, что ни с одним из так называемой оппозиции лично у меня никаких конфликтов никогда не было. И хочу сказать, что мы будем привлекать все здоровые силы, в том числе и наших именитых осетин, которые в данное время находятся за пределами Южной Осетии, для поднятия нашей республики.
Многие из кандидатов ведут переговоры между собой о создании избирательных коалиций. Готовы ли вы объединиться с кем-нибудь из кандидатов?
Были уже такие предложения, однако мы пока их не рассматриваем. Мы пока идем сами, и я думаю, у нас неплохие шансы. Хочу вам сказать, что у меня пока даже в голове нет, что я попробую снять свою кандидатуру. Я намерен все-таки идти до конца.
Очень много появилось различных противоречивых рейтингов кандидатов. Как, по вашему мнению, сегодня в Южной Осетии есть какая-нибудь структура по изучению общественного мнения, на результаты исследования которой можно было бы положиться?
Нет у нас никакого института, который именно занимается социологией. За последние 2 месяца в Южной Осетии было несколько социологических опросов, несколько было даже параллельно. Там данные не совпадают. Это говорит о том, что все-таки особо доверять вот этим опросам не надо. Потому что получается так, что на каких-то интернет-ресурсах идет голосование, в 2-3 раза побеждает один кандидат, на каких-то других интернет-ресурсах, значит, совсем другой кандидат.
Но есть такие интернет-ресурсы, на которых побеждаете вы. Этим данным можно доверять?
До конца верить этой статистике все-таки, наверное, пока рано.
А если проиграете, вернетесь на работу или останетесь в политике?
Если проиграю, это уже, наверное, будет решать новое руководство. Если мне будут дальше доверять, чтобы я дальше работал. Я, конечно же, буду делать все, что от меня зависит. В противном случае я не собираюсь никуда из Южной Осетии уезжать. Буду заниматься какими-то делами. Я очень сильно отслеживаю новейшие технологии, высокие технологии. Наверное, буду заниматься в этом направлении. Это как бы мое хобби. В случае моего проигрыша займусь своим любимым делом. Но в политику, наверное, уже не пойду.
У вас есть семья?
В начале этого года я женился. У меня месяц назад родился сын. Так что семья у меня есть. Очень хорошая.
Как назвали?
Назвал в честь моего отца Сергеем.
С Георгием Кабисовым беседовал Мурат Гукимухов. А мы продолжаем тему. Действительно, чем меньше времени остается до выборов, тем чаще в СМИ самопровозглашенной республики Южная Осетия появляются результаты опросов общественного мнения о том, за кого бы избиратели отдали бы свой голос. Можно ли доверять подобным исследованиям? Над этой темой работала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Вчера Юго-Осетинская неправительственная организация «Медиа-центр ИР» опубликовала результаты социологического опроса, в котором пыталась отразить настроение избирателей за 19 дней до выборов президента республики. По итогам опроса лидирует Анатолий Бибилов, за которого бы было отдано 44% голосов. Затем идут Вадим Сховрепов и Дмитрий Тасуев. У них по 38% и 28% голосов соответственно. Результаты этого опроса сегодня раскритиковало информационное агентство «Осинформ», назвавшее опрос заказным. Обреченные кандидаты во главе с Бибиловым группируются и друг друга уговаривают объединиться против сильного кандидата Кабисова, утверждает «Осинформ». Дело в том, что этот информационный ресурс чуть раньше провел собственный опрос. По версии «Осинформа», больше всех голосов собрал Георгий Кабисов. За него проголосовало 23% опрошенных, тогда как, по данным ИРА, у него всего 13%. Второе место делят Мираб Чегоев и Анатолий Бибилов. У них по 13,72% голосов. На сайте Осинформ обратили внимание на то, что сумма процентов у всех кандидатов в вопросе медиацентра ИР 243, а не 100, как этого требуют элементарные правила арифметики. Сотрудница медиацентра ИР Лана Парастаева объяснила это тем, что респондентов просили называть по 3 кандидата, а не по одному. Вот это и запутало многих читателей. Просьба сотрудников медиацентра ИР базировалась на законе Республики о выборах президента, согласно которому во второй тур выборов, если не окажется явного лидера, должны пройти 3 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.
Поэтому мы остановились на 3, а не на 5 или 10.
Президент медиацентра ИР Ирина Гаглоева подчеркивает, что этот журналистский опрос, а не социологическое исследование. Необходимость его проведения продиктована отсутствием в республике институтов, занимающихся серьезными социологическими исследованиями. Ирина Гаглоева недоумевает по поводу такой болезненной реакции на сайте агентства «Осинформ».
Мы провели соцопрос. Вот последний по рейтингу кандидатов. И неожиданно для себя стали жертвой методического невежества государственного ресурса информационного. Совершенно ни о чем таком конкретном этот соцопрос, в общем-то, не говорит, кроме того, что 100 человек знают, кто есть Бибилов, знают, кого он представляет, и предполагают его лидерство, одно из лидирующих мест, вот в этой предвыборной гонке.
В республике шутят, что каждый уважающий себя кандидат в президенты уже имеет собственный социологический опрос, по итогам которого он, конечно, лидирует. Так, вчера вышел второй номер предвыборной газеты Анатолия Бибилова «Осетинский прорыв», где также опубликованы результаты соцопроса. Согласно этим результатам, у Анатолия Бибилова 33% голосов. Разнообразие результатов – главная причина недоверия к результатам этих опросов. Какое значение окажут результаты таких опросов на общественное мнение, сказать трудно. Ясно одно – кандидаты пока придают им не меньше значения, чем количеству голосов уже на самих выборах. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня аппарат Народного защитника Грузии и ряд неправительственных организаций собрались в гостинице «Тбилиси Мэриот» для того, чтобы в очередной раз обсудить проблемы людей с ограниченными возможностями. Список этих проблем внушительный, и что хуже всего, год от года он не уменьшается. А Грузия тем временем так и не ратифицировала Конвенцию ООН по защите прав людей с ограниченными возможностями. Тему продолжит Эдита Бадасян.
50-летняя Тина Бригвадзе в результате несчастного случая на протяжении 18 лет вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Сегодня друзья помогли ей добраться в Тбилиси из Гори, чтобы она смогла рассказать о своих проблемах.
Очень сложно нам передвигаться. Транспорт или здания просто не рассчитаны на то, чтобы мы могли ими пользоваться. Необходимо, чтобы государство обратило свой взор на нас, особенно на тех, кто в регионах живет. У нас ситуация сложнее, чем в Тбилиси. Но самая главная проблема – это отсутствие денег. Пенсия по инвалидности – 100 лари. Ее ни на что не хватает.
Своим нелегким жизненным опытом делится и 40-летний Георгий Алавидзе, также прикованный к инвалидному креслу.
Такое чувство, что люди боятся произнести слово «инвалид». Да, я инвалид, и не стесняюсь этого. Конечно, хорошо, что проводится мониторинг, и нарушения фиксируются. Но делом кто будет заниматься? Кто будет строить пандусы? А кто будет нас тут доустраивать? Что нам делать? Жизнь-то идет.
Официальной статистики по количеству людей с ограниченными возможностями в Грузии не существует. Есть только данные о том, сколько человек получают финансовую помощь по инвалидности. Их более 150 тысяч. Эту информацию на встрече представила сотрудник аппарата омбудсмена Анна Арганашвили. Она перечислила также ряд основных проблем, с которыми приходится сталкиваться инвалидам. Среди них трудности при оформлении инвалидности и, соответственно, с получением пособия, дефицит специалистов по работе с инвалидами, недостаток домов престарелых для инвалидов, отсутствие вспомогательных средств для передвижения в зданиях или в общественном транспорте. Последняя проблема фактически сводит на нет и государственную программу медицинской помощи инвалидам.
Та государственная программа, которая существует на бумаге и финансируется из бюджета, она абсолютно неэффективна, потому что из-за внешних барьеров человек даже на улицу выйти не может, чтобы принять участие в этой программе. К нам зачастую звонят и жалуются, что у них большие проблемы со здоровьем, но добраться до медицинского учреждения они не в состоянии.
О нежелании государства предпринимать хотя бы малейшие шаги для улучшения условий жизни инвалидов говорила и президент ассоциации ДЭЯ Мадонна Харибава. По ее мнению, государственные программы лишь для галочки, не более того.
В 2009 году был создан Государственный координационный совет, в который вошли и 7 неправительственных организаций. Они должны были совместно работать над созданием государственной политики для разрешения проблем людей с ограниченными возможностями. И было установлено, что раз в 3 месяца совет будет обсуждать вопросы, планировать дальнейшую работу и так далее. С тех пор прошло ровно 2 года, и до сегодняшнего дня не было проведено ни одной встречи. На вопрос «почему?» власти предпочитают отвечать молчанием.
В конце, подведя своеобразный итог дискуссии, один из присутствовавших в зале с отчаянием в голосе сказал, что на улицах практически не встретишь людей с ограниченными возможностями. Но это еще не означает, что в Грузии их нет. Просто мы спрятаны за стенами домов, и мало кто нами интересуется. Тем временем аппарат народного защитника продолжает бороться за то, чтобы Грузия наконец-то ратифицировала Конвенцию ООН от 2006 года по защите прав людей с ограниченными возможностями и начала делать хоть что-нибудь для улучшения жизни своих граждан, нуждающихся в заботе. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну, а сейчас пришло время для нашей традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Рубрику подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
28 октября после 6 лет строительных реставрационных работ гала-концертом откроется историческое здание Большого театра в Москве. Праздник омрачен чередой скандалов. На одном из сайтов по продаже билетов предлагалось сделать предзаказ на гала-концерт. При этом стоимость билетов колебалась от 90 тысяч до 2 миллионов рублей. Позднее это назвали технической ошибкой, так как билеты в свободную продажу поступать не будут. Приглашение распределяет служба протокола президента России. Артисты тайно жалуются на низкие потолки в новых репетиционных залах, а также на то, что в некоторых гримерках, рассчитанных на 20 человек, нет окон. Наконец выяснилось также, что на 2 уикенда в ноябре будет закрыт участок линии метро между станциями Театральная и Тверская. Это нужно для того, чтобы установить защиту от вибрации, которая разрушительно влияет на новый подземный зал Большого театра. О подготовке к открытию Большого театра рассказывает Марина Тимашева.
Открытие Большого театра – праздник из разряда государственных. На него выделено 120 миллионов рублей в довесок к 21 миллиарду, потраченному на строительство и реставрацию. театр провел последнюю перед открытием экскурсию. Журналисты убедились, что все чисто, красиво, ложи блещут. В зрительном зале заменены все кресла. Оркестровая яма вмещает 130 музыкантов вместо прежних 100. Все оборудовано сверхсовременными технологиями и сделано так, чтобы акустику Большого театра вернуть к аутентичной, говорит представитель генподрядчика реконструкции и реставрации Михаил Сидоров.
Самой главной задачей стояла перед строителями и реставраторами, это было спасение звука Большого театра. В 19 веке Кавос, придумывая это пространство, создал его в виде огромной скрипки. Он применяет дерево, которое называется резонансная ель. Но скрипка же не может играть лежа на столе. Он ставит пол зрительного зала на специальную воздушную подушку. Он сажает оркестрантов на специальный барабан, чтобы звук усиливался. В Императорском театре 1856 года должен был быть чугунный потолок. Он делает деревянную деку. И еще он полностью отказывается от гипса. И вот, конец 19 века. Большой театр, несомненно, номер один среди всех оперных театров мира с точки зрения звука. 20 век – тяжелейшее время для театра. В 1904 году через 6 ярусов Большого театра проходит трещина. Понятно, что фундамент зрительного зала тоже разваливается. Заливают бетон. 20-е годы в Москву переезжает столица. И единственное место, где можно проводить съезды, проводить конференции – это этот зал. И тогда вместо 1740 мест здесь становится 2187. Когда отбивают папье-маше, его замазывают гипсом, его замазывают даже цементом, барабан. Его нашли в 50-х годах, сочли недоделкой колосса. Подогнали две машины с цементом, залили. Выломали 50% резонансной ели. Представьте себе скрипку, у которой 50% дерева заменено на фанеру, на ДСП. Каков результат? Это 50-55 место среди всех оперных театров мира к концу 20 века.
К новой акустике вокалистам и музыкантам еще предстоит привыкать. Этого не скрывает музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Василий Синайский.
Акустика, к ней привыкают, а привыкает и оркестр, привыкаю я как дирижер. Но мы уже 2 числа провели генеральную репетицию, очень многому научились, будем еще улучшать. Акустика, по-моему, стала намного лучше.
В гала-концерте примут участие солисты Большого театра, а также приглашенные звезды, в их числе Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, Натали Дессей и Виолетта Урмана. Дмитрий Черняков сказал, что весь гала-концерт будет объединен общей темой. Это история Большого театра. Василий Синайский комментирует.
Этот драматургический сценарий разработал Дмитрий Черняков. Хочу сказать, что здесь будет и балет, и опера, и очень много визуального, я бы сказал, даже информативного материала. И вот в течение 95 минут должно быть именно очень много эффектов. Все прекрасно понимают, что 28-й это особый концерт, ради которого вообще мы все существуем в Большом театре. Поэтому будем делать максимально все, что возможно.
Говорил Василий Синайский. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
В начале ноября исполняется 300 лет со дня рождения первого российского ученого-естествоиспытателя мирового значения, энциклопедиста, химика, физика, литератора, языковеда Михаила Ломоносова. Раньше, чем в России, этот юбилей начали праздновать в Германии, рассказывает Юрий Векслер.
Два мероприятия в одном по инициативе Анны Фадиной организовали Содружество русскоязычных литераторов Германии и Берлинский русский литературный салон пен-клуба при организационной поддержке Российского дома науки и культуры в Берлине и при информационной поддержке газеты «Русский Берлин», «Русская Германия» и «Германо-российского форума». Помимо живущих в Германии литераторов и литературоведов, в конференции принял участие живущий в Швейцарии, в Цюрихе, писатель и эссеист Михаил Шишкин. В Германии, в Марбурге, куда Михаил Ломоносов был направлен для изучения горного дела, он провел почти 5 лет, с 1736 по 1741 годы. Там он женился на немке Елизавете Христине Цильх и стал отцом дочери Екатерины Елизаветы и сына Ивана. Дом в Марбурге, в котором жил Ломоносов, сохранился. В Берлине, где пишущие по-русски отметили юбилей ученого, энциклопедиста и поэта, его имя носит несколько русско-немецких частных школ. А вообще, то, что местом такой встречи стал именно Берлин, случайным не выглядит, потому что именно здесь в разные годы жили и творили многие русские. Владимир Набоков и Борис Пастернак, Виктор Шкловский и Андрей Белый, а задолго до них композитор Михаил Глинка, в честь которого названа одна из улиц столицы Германии. Собравшихся на конференцию и фестиваль в Берлине, конечно же, в первую очередь привлекал не столько Ломоносов-ученый, сколько Ломоносов-стихотворец, реформатор русского языка и стихосложения. Это видно из тем докладов конференции. В частности, профессор, доктор филологии, директор Института славистики университета Халле-Виттенберг имени Мартина Лютера Светлана Менгель выступила с большим докладом «Ломоносов. Ключевая фигура русской литературы». Теме «Русская литература в немецкоязычной Европе» посвятил свое выступление Генрих Киршбаум, поэт, доктор филологии, преподаватель русского языка и литературы университета города Пассау. С двойным докладом «Современная русская поэзия в немецкоязычной Европе» выступили поэт, литературовед, доктор филологии Сергей Бирюков и немецкий поэт, переводчик русской поэзии Хенрик Джексон. Было и еще несколько двойных докладов русских и немецких литераторов и литературоведов. В фестивальной части с чтением своих стихов выступали поэт, прозаик и переводчик Вячеслав Куприянов, поэт и музыкант Дмитрий Драгилев, поэт и прозаик Вадим Фадин, поэтесса Марина Гершинович, а также живущий и преподающий в университете города Халле поэт-авангардист, литературовед, доктор филологии Сергей Бирюков. Сергей Бирюков говорит о юбиляре Михаиле Васильевиче Ломоносове.
У меня есть такие три опорных пункта для разных веков. Ломоносов в 18 веке, Пушкин в 19 и Хлебников в 20. Вот три фигуры, которые сделали, так сказать, революционные такие преобразования в русской литературе. И Ломоносов здесь был первопроходец.
Поэт-авангардист, литературовед, доктор филологии Сергей Бирюков. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа. В России пройдет турне танцевального ансамбля «Легенды Грузии», и первые концерты группа даст во Владикавказе. Наш цхинвальский корреспондент Алан Парастаев считает, что отношения между грузинами и осетинами, даже в столь, казалось бы, свободной от конфликта в сфере, как танец, складывались далеко не всегда безоблачно.
Сегодня на фасаде центрального концертного зала Северной Осетии появилась красочная афиша «Легенды Грузии». В России гастроли этого на самом деле всемирно известного шоу будут проходить в течение второй половины ноября и, судя по всему, начнутся с Владикавказа, с первого города по пути следования труппы из Тбилиси в Москву. Кстати, перевод «Грузинская легенда», по-моему, не совсем точный. «Georgian Legend» – так звучит название этого шоу на английском, а по сути на языке оригинала. Не только потому, что английский сегодня намного ближе к грузинскому обществу, чем русский, а потому, что идея создания этого представления принадлежит американскому продюсеру Джимми Лоу. Так вот, «Georgian Legend» – это все-таки грузинская легенда, а не легенды Грузии. И в этих двух словосочетаниях есть существенная разница. Для меня, во всяком случае. На мой совсем не музыкальный слух разница в том, что «Легенды Грузии» звучит как нечто, уходящее корнями в прошлое, имеющее эпический контекст. А вот грузинская легенда – это то, что близко к сегодняшнему дню, может создаваться даже на наших глазах. Наше, современное. Именно таковым является, на мой взгляд, шоу, которое нам представляет грузинский хореографический коллектив «Самая», который реализует проект «Легенды Грузии» в этом турне. Затроня сегодня в контексте культуры, искусства, тему грузино-осетинской войны, и всяк мог бы меня укорить в том, что я затрагиваю проходящее в контексте вечного прекрасного. Но как это не ужасно, именно в сфере прекрасного со споров в области искусства проявились первые осетино-грузинские пререкания, споры и конфликты. Еще в советские времена, на утро после очередной трансляции очередного праздничного концерта из Кремлевского дворца съездов, цхинвальцы на работе, в курилках, на биржах с соседями и в коридорах института с негодованием обсуждали то, как в очередной раз осетинский танец синг был объявлен грузинским свадебным танцем. С тех пор прошло много лет. В 1999 году, когда грузино-осетинские отношения были наиболее близкими, благодаря транзиту товаров в Россию из Грузии и обратно через Южную Осетию, было создано шоу «Грузинская легенда» или «Легенды Грузии». И у грузинских хореографов был шанс исправить ту несправедливость, которая так тронула меня в далекие 80-е. Но этого сделано не было. Может, и объявлялся наш симт как осетинский танец в шоу «Легенды Грузии», но о том, что в шоу использованы осетинские танцы, не было сказано ни в рекламных роликах, ни на обложке диска, который в те времена попал ко мне в руки. И, наверное, поэтому прохожие, видевшие афишу шоу «Легенды Грузии», довольно саркастически к ним относились. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.